Мир Божий всем вам, паче. Я пользуюсь моментом такой благоприятной возможностью приветствовать всех вас, братья и сестры дорогие, от имени нашего маленького собрания, но которые едины с вами духом и надеждой и верою, приветствием мир Божий. Также моя жена, хоть она, к сожалению, пока мне не сестра в Господе, но просила приветствовать тоже вас добрыми словами. Так, благодарен Богу за то, что имею такую возможность служить Словом для народа Божьего. Поскольку у нас времени может занять немножко больше, потому что говорим на разных языках и требуются переводчики, ну, то поэтому, может быть, я из своей лекции, ну, не все стихи буду зачитывать, потому что это займет гораздо больше времени. Будем говорить сжато и так, чтобы было всем понятно. Темой нашего рассуждения сейчас будет о том, как Бог многообразно через свое слово, через образы прошлого, через образы Ветхого Завета раскрывает нам те или иные планы своего великого замысла спасения. И одним из таких очертаний, один из таких этапов Божьего плана в целом является отдельный план, что касается избрания церкви, избрания невесты для его сына Иисуса Христа. В посланиях к римлянам 15:4 апостол Павел пишет такие слова. «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Апостол Павел, хорошо знавший Писание Ветхого Завета, очень часто ссылается на них и на их основании создает образные вещи, которые в его время относились к близкому или к более отдаленному будущему. Все писания и все послания апостолов были адресованы к верующим, христианам, то есть к верующим этой эпохи, эпохи Евангельского века, участникам высокого призвания, зачатым от Святого Духа, и поэтому эти призванные называются святыми. И ни в коем случае эти послания апостолов, эти все инструкции и наставления не имеют отношения к миру, к людям из этого лукавого и злого мира. Отметим некоторые из этих обращений. Я не буду их зачитывать, их множество, но которые именно говорят об избрании, что вы народ избранный, вы народ особенный, вам дарованы бесценные обетования и так далее. Это такие стихи, вы можете себе их отметить, как Римлянам 1:7, 1 Коринфянам 1:2, Галатам 1:6, Ефесянам 4:1 и 4. Колоссянам 3:15, 2 Тимофею 1 глава 9 стих, Евреям 3:1, ну и так далее, где говорится именно об избрании особенного народа. И ни в коем случае эти обращения не имеют в виду людей из мира. И вот таких стихов, которые говорят именно об избрании особого Божьего народа, говорящих о небесном призвании, очень множество писаний, чтобы быть уверенными, что Бог, который постановил это дело, избрать этот особый народ, Он обязательно это дело завершит, соделает в определенное, в назначенное для этого время. Это время, как знаем, выбор особого этого народа, невесту Христа, это период Евангельского века, в завершении которого мы теперь находимся. Образы, как тени будущих благ. Сегодня уже сестра упоминала, что множество образов Ветхого Завета это являются тенями уже теперь наших настоящих или еще будущих благ. И в данном случае мы рассмотрим образ того, как Авраам искал себе невесту, искал невесту для своего сына Исаака, послав своего слугу Елиезера. И этот образ является то, как Бог избирает невесту для своего сына Иисуса Христа. В этой истории сокрыта глубокая наука, которая содержит значение тех слов, которые были зачитаны из посланий апостолов, то есть тех стихах, которые я перечислял об избрании Божьего народа. В данном повествовании Авраам изображает самого Бога. А сын его Исаак изображает нашего Господа Иисуса Христа, для которого Бог, его отец, постановил избрать невесту из этой земли, из всех племен, из всех языков. Вот как раз сегодня есть маленький пример того, что здесь в этом собрании присутствуют и на молдавском говорящие, и на русском говорящие, и брат на английском говорящий. Вот Бог постановил избрать так народ во имя свое. И это дело Бог совершает посредством Святого Духа, которого в данном образе изображает Елиезер, слуга Авраама. Бытие 24, 2 по 4 стих, там говорится о том, как Авраам дает поручение Елиезеру: пойди в землю, ту землю, и там из племени моего возьмешь невесту для сына моего. На этом образе видно, что Дух Святой не есть личность, равная Богу, но что это есть действенная сила Бога, сила Его влияния, которой Бог совершает все свои дела, в том числе и дело избрания церкви. Важно, что Авраам приказывает выбирать невесту для Исаака не из чужестранных племен каких-то, которые были в окружности, где жил Авраам, но посылает слугу своего в ту местность, которую много лет назад оставил Авраам, и чтобы избрать невесту из того племени, из которого происходит сам Авраам, к которому принадлежит сам Авраам. Это означает, что призыв к людям, чтобы они становились членами невесты Христа, он направлен не к мирским людям, но к людям верующим, потому что в образе Вафуила, сына Нахорова, брата Авраама, есть образ верующих людей, верующих в этом веке, оправданных через веру в искупительную кровь Иисуса Христа. Никакая неправедность не может подступиться к Богу. Поэтому люди неверные и нечестивые не могут быть охвачены благодатью высокого призыва. Только те, кто оправданы на силе заслуги искупительной жертвы Иисуса, только такие имеют доступ к Богу и пользуются милостью и привилегией быть сынами Божьими, быть участниками небесного призыва. Это о них Иисус говорил в молитве к Небесному Отцу. Они не от мира, как и я не от мира. Иоанна 17:16. Такие посвященные, они не из теперешнего злого порядка устройства мира, но будучи оправданными кровью Иисуса Христа, они больше не являются уже сынами гнева, но соделались сынами Божьими, поскольку имеют иные, нежели мир, надежды и стремления. Эти стремления намного выше. Это стремления духовные, это стремления небесные. Как нас апостол Павел и поучает, о горнем помышляйте. А Господь Иисус говорил, ищите прежде всего Царства Небесного. В образе, который мы рассматриваем, есть момент, когда Елиезер, посланник Авраама, пришел уже в ту местность, куда направлялся, и пришедший обратился к Богу за помощью, чтобы именно уже встретить именно ту девушку, которую надлежало найти как невесту Исааку. Молитва была выслушана, и Бог устроил так, что сразу же Елиезер распознал в Ревекке, что это именно та, которой и следует ему обратиться с предложением. И она тут же проявила свой характер, свою такую честность, такую открытость, такую доброту тем, что она проявила к нему внимание, напоила и слугу, и сказала, и верблюдов твоих напою, и в дом проводила к отцу. И в этой девушке действительно Елиезер распознал ту, которую Божие провидение предназначило как невесту для Исаака. В доме Вафуила слуги Авраама оказали сердечный прием. Предложили хорошее угощение, как это принято на Востоке, оказывать гостеприимство. Даже и теперь на Ближнем Востоке есть такая поговорка. Гость в дом – это Бог в дом. Подобно и Лаван обратился к слуге Авраама Елиезеру. Войди, благословенный Господом. Вот такое гостеприимство проявляли Авраам и Лот, принимая когда-то странников, сначала даже и не подозревавших, что эти странники являются посланниками неба. Священное Писание поучает, чтобы Божий народ также оказывал гостеприимство. Но не имеется в виду, чтобы такое гостеприимство было настолько широкое, чтобы всякого первого встречного, значит, и принимать. Сегодня это отнюдь не безопасно, всякие проходимцы бывают, но имеется в виду гостеприимство к семье Божьей, к семье Божьего народа, чтобы мы были всегда гостеприимны. Авраам и Лот имели большое благословение своего гостеприимства. И это в духе с тем, что сказал наш Господь. Что кто примет пророка во имя пророка, тот получит награду пророка. А кто принимает ученика во имя ученика, получит награду ученика или награду праведника. А с другой стороны, что гость, входящий в дом, должен приносить с собой мир и благословение. Елиезер отказался от угощения, пока не изложил цель своего прибытия. Наверное, этот странник говорил очень убедительно, но и мы читаем, как он говорил, и как он говорил о своем господине, и о сыне Господина, какими словами. Знаете, редко встретишь слугу или подчиненного, который бы говорил о начальнике такими, такими словами. Обычно где-то в стороне они не очень хорошо отзываются о своих господах. А в данном случае мы видим, что действительно какой благородный это был слуга, какой благородный он имел дух. Но он говорил очень доверительно, потому что все-таки эти слушающие, семья Нахора, семья Вафуила, проявили к нему доверие. Будем помнить, что, какие времена это происходило. Это те давние времена, когда процветало рабовладельчество, когда похищали или обманом, или силой похищали людей, особенно красивых девушек, продавали их в рабство и на этом имели свой бизнес тогда. Так что действительно, пришел незнакомый человек, что-то говорит, и тут действительно семья Вафуила должна была быть очень осторожной. И это было большим испытанием для всей семьи Вафуила, довериться этому человеку. Но когда они увидели, что прежде чем говорить, он, этот посланник Авраама, он уже дал подарки Ревекке, золотые украшения прекрасные, это уже оказало какое-то, конечно, воздействие на них. И потом, как он говорил об Аврааме, отзывался, как он говорил о его богатстве, о материальном и о духовном богатстве, и о его качествах, о его характере, и о том, какие благословения он имеет от Бога, то действительно это внушало уже доверие. Вот для дома веры нынешнего евангельского века тоже есть эта проблема, чтобы мы были очень осторожны к тому, кто приходит и кто что предлагает. Потому что нам и слово апостола говорит такие слова. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Потому что много лжепророков появилось в мире. 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. Как тогда дому Вафуила нужно было удостовериться, что этот пришелец не обманщик, не мошенник, что он не пришел, чтобы похитить Ревекку и продать ее в рабство. И Елизер представил доказательства такие, что он действительно раб Авраама, что Бог, что богатые подарки для семьи Вафуила и особенные подарки для Ревекки, это доказательство, что он действительно дал этот задаток от его пославшего Авраама. И это есть образ для дома веры, что нас Божье Слово наставляет, чтобы мы все испытывали, действительно ли кто-то посланный есть от Бога. Если это он есть соблазнитель, чтобы кого-то уловить и отдать в духовное рабство. 2 Коринфянам, 11 глава, 13 и 15 стихи. Это можно прочитать. 2 Коринфянам. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, которые принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. Эта проблема стояла во времена апостолов. Эта проблема стояла, которую апостол высказал и также и в послании к Галатам, 1 глава, 6 стих, начиная такими словами. удивляюсь, что вы от принявшего вас благодатью Христовою так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди смущающие и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема. Это было в те времена только начало становления церкви. Сегодня мы в завершении Евангельского века, когда эта же проблема стоит особенно остро, потому что нас и обстоятельства, и опыт нас научают, как действительно много соблазнов, как действительно много соблазняющих. И поэтому очень тщательно нужно испытывать духов, действительно ли они от Бога. Галатам 1:6-8.
Галатинуму для шаскунову. Мы мир, петричица, шаде репи, делачил человеке мат, кинхарубый Христос, клау алта Евангелия. Ну, дарка есть у Алта Евангелия, дар сынт уни, кари вы турбуры, чего есть сырыстуарне Евангелия Лу Христос. Дар кяр дак ну инши, сау нынджер дин чер, ар венисы вы проповедуясь у Евангелии, де усибиты де ачея, пи кари вам проповедуиты мной, София Анафима.
В послании к Пергамской церкви, это книга Откровения, 2 глава, 17 стих, сказано так. Так, 2 глава, 17 стих. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Ну, сегодня мы находимся в том месте, в том поселке, который называется Пьетра Алба. Белый камень, мне сказали это. Так. Но это не об этом камне идет речь. Здесь речь идет о том, что тем верным, которые стоят в вере, которые стоят в истине, которые не поддаются соблазнам, которые подобно когда-то верианам, вспомните Деяния апостолов, 17 глава, где сказано, такой хороший пример, когда апостол Павел со своим спутником пришли в Верию, и сказано, что тогда вериане, слушавшие, приняли их слово со всем вниманием, но ежедневно разбирая Писание, а то, что ли это так. Это есть хороший пример. Послание к Пергамской церкви, которое было зачитано, оно относится к времени начало отступничества церкви от истинной веры и от истинного пути. Слово «пергам», как мы знаем, означает «земное возвышение». Это когда римский кесарь и его советники, увидев преимущество христианской веры, которая учила о смирении, о покорности властям, о доброте и так далее, о мире, вот, оно было очень подходящее для политики, для того, чтобы управлять народом и держать его в покорности. И они из политических соображений решили использовать эту веру как государственную религию, значит, для этой цели. И тогда была признана христианская вера как государственная религия. И тогда те, которые должны были пасти Господнее стадо, пастыри, там, учителя, наставники, значит, получили определенные уже земные благословения от правителей, получали возвещение, получали титулы, получали материальные уже какие-то блага и все время возвышались. И это являлось сетью для Божьего народа. Но не все поддавались этому, но находились верные единицы, верные последователи Христа, которые сохраняли их от этих соблазнов. И вот этим-то и адресовано, что дам белый камень и на нем начертаю имя Твое. И в данном случае этот белый камень символизирует печать Святого Духа, которым, Святого Духа, который печатает наши сердца истинною верою и праведностью. И этот Дух Святой как раз и есть тем распознающим знаком, распознающим свидетельством, который отличает народ в истине от всех остальных, которые называются христианством. Пятая глава Евреям 5.14 говорит так, что мы верующие, мы постигшие истину, уже будучи приучены навыком к различению добра и зла. Мы уже приучены навыком к различению добра и зла. Вот это и есть как раз свидетельство той печати Святого Духа, который нас наставляет на эту стезю истины, который нас и держит в истине. 1 Иоанна 2.27. 1 Иоанна 2.27. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает. И вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, и то, чему научило вас, в том пребывайте. Брат, зачитай по-молдавски, хорошо? 1 Иоанна, 2, 27. Там, где есть задаток Святого Духа, этот белый камень, там не может быть лжи, там не может быть фальши. И такой посвященный, который запечатанный Святым Духом, он не пустит в сердце духа сомнения относительно истинного посланничества, через которое Бог говорит к нам посредством Святого Духа, Святого Писания и через Его верных служителей. В Евангелии от Матфея, 13 глава, там говорится о, где говорится о жатве, что жатва есть кончина века. И вот именно в это время жатвы Бог посылает ангелов своих, которые бы собрали все соблазны. Братья, сколько, вот когда началось время жатвы с 1874 года, вы знаете историю движения общества исследователей Библии, начиная от Рассела и по сегодняшний день. Сколько соблазнов вошло в Божий народ, и сколько всяких разделений, и сколько всяких разномнений, и сколько всяких противоречий. Но истина-то Божья одна. Вот в том-то и дело. В том-то и дело, как следует очень тщательно относиться к этим вещам, чтобы действительно различать, навыком различать добро от зла. В образе слуга Авраама не только дал удостоверение, что он действительно тот, кем себя представляет, но также представил все черты характера Авраама и Исаака, их духовные и материальные богатства. Слуга настолько хорошо отзывался о своем господине, что весь дом Вафуила проникся к нему полным доверием. Это образ о том, что Господь сказал ученикам, что после Его отшествия к Отцу в небо, Он ниспошлет им Духа Утешителя, Духа Истины. Иоанна 16:13. И пойду, и попрошу Отца, и пошлет вам Духа Истины, который возвестит вам и будущее. Как Дух Святой открывает нам будущие вещи, которые мы уже предвкушаем, то, что нам дано в обетованиях от Бога, о будущем нашем осуществлении того, к чему стремимся, о том, что нам надлежит быть, если останемся верным до конца, что нам надлежит быть сонаследниками со Христом. Вот подобно и Елиезер вводил всю семью, а наиболее Ревекку, в мир будущего, полного прекрасных образов и чудес. Открывал ей чудесное будущее, ожидающее ее после воссоединения с Исааком. После того, как Елиезер убедил семью у подлинности своей миссии, он обратился к ним с конкретным предложением. 1 Моисея 24:49. Когда слуга изложил все, что имел изложить, он не настаивал, он не уговаривал. Вот я изложил, а теперь вы дайте ваш ответ конкретный, да или нет. Если да, то да, если нет, я пойду налево и направо. Это значило, что если бы, допустим, им отказали, и он в первую очередь обратился к Ревекке, если бы ему отказали, он действительно пошел бы, он бы не вернулся пустым. Он бы пошел налево или направо искать другую бы девушку, чтобы привести ее к Исааку. Но в данном образе мы видим, что по Божьему предвидению он действительно встретил именно ту, которую надлежало привести к Исааку. Так и в нашем случае, нашего посвящения, знаем, что никто не приходит к Христу, если Бог не привлечет его. И нас сюда собрал Дух Святой. И нас объединяет это слово истины. И вот именно это есть свидетельство, что мы есть именно та Божья семья, в которой Дух Святой действует. Ответили да. Ревекка ответила утвердительно. Дух Святой изыскивает верные сердца. Он никого не принуждает. Только желает, чтобы тот, кому есть это обращение, чтобы он тут отозвался на этот призыв и отдал себя на служение Богу. Бог никого не принуждает. Бог терпеливо ожидает, чтобы сам человек сделал конкретное решение. И поэтому вот такой долгий период идет избрание этого малого стада, столь, казалось бы, незначительного числа 144 тысячи. Слово Божье говорит к многим сердцам. Бывают иногда такие искренние верующие сердца, что им как раз самое место быть в лоне церкви, так сказать, в числе членов церкви, которые пригодны для того, чтобы быть именно невестой Христа. Но они почему-то не находятся в ней, потому что не делают в этом направлении никаких усилий. А бывает, что даже и сомневаются в истинности Божьего Слова. И такие медлят с решением отдаться служению Богу, И поэтому такие не могут нравиться Богу. Христианин не может стоять на месте, а тем более отступать назад. Апостол Павел сказал, а праведный верою жив будет. Но если кто отступится или кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. В приведенном образе Ревека не медлила с решением, поэтому она стала проводом благословения, обещанного Богом Аврааму. В тебе и в семени твоем благословятся все племена земли. Истинные дети Божьи не станут медлить с решением, но с полным доверием в Божью помощь встанут на трудный путь, на трудный, но возможный преодоление путь к избранной цели. Евреям 10, 38-39. Евреям 10:38. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. И апостол Павел. Дорогие братья и сестры, когда мы через долгое время, ну кто-то сразу, кто-то медленнее, кто-то быстрее, но приходили к познанию истины, и которые уже навыком действительно научились различать добро и зло, истину и фальшь, и уже находимся во всеоружии Слова Божия, то апостол Павел советует, уже все преодолевший, стойте. Же мы ничего, как будто бы нового для себя не откроем. Мы можем только утешать друг друга, ну, углубляться в какие-то вещи, какие-то детали более четко понимать, наставлять других молодых, которые приходят, и так далее. Вот. Но те, которые уже образовались, которые уже действительно постигли эту науку о спасении, великий, мудрый план спасения, так действительно, все преодолевшие, стойте. Эти находятся уже во всеоружии Слова Божия. Я буду заканчивать. Ревека получила дары. Дары золотые, серебряные, особенно золотые и драгоценные камни, они изображают те качества, качество будущей природы. Это дары и задаток того, что церковь будет иметь еще в будущем. То церковь будет иметь славу, почет, возвышение, авторитет, как сообщница, как сонаследница с Господом Иисусом Христом. Получила также Ревека одежды. Одежды, которые были расшитые золотом и разными украшениями. Это представляет одежды праведности, которую нам дал наш Господь Иисус Христос, чтобы прикрыть наше несовершенство, потому что каждый из нас ощущает и знает, что мы бываем несовершенны, что мы притыкаемся, а ничто несовершенного не может стоять пред Богом. И поэтому Господь прикрывает своей праведностью нашу неправедность, и мы предстоим пред Богом как бы праведными, оправданными верою. А вышивки, а узоры, а украшения на этих одеждах, это являются качества нашего характера и наши дела в Божьем деле. Что мы и как мы делаем, стараемся делать для славы Божьей и для дела Божьего, особенно в это последнее время жатвы. Получила также дары. И вся семья Вафуила подарки получила от Бога, который представляет Авраам, от Авраама. То есть, 1 Коринфянам, 7 глава, 14 стих. Ибо верующий муж освящается женою. А, ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, и теперь, а теперь святы. Брат, мы зачитайте. Ну, как видим из этого, что даже и наши близкие, наши родственники, наша семья, если даже они не являются нашими сообщниками в той цели, они все-таки получают освящение и получают благословение от Господа. Ну, насколько мог, я выразил эту науку. Благодарю вас за внимание. Желаю Божьего благословения для всех вас, равно как и для себя, устоять в вере до конца, пройти этим путем посвящения и достичь того, на что мы подвязались, на что мы посвящались. Спасибо.